Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и мой собеседник, священник Георгий Бельнит, штатный клирик Иоанна Пятиченского храма в городе Венёв и президент образовательного фонда имени братьев Трубецких. Сегодня мы с отцом Георгием продолжим наш разговор о знаках, или, как выражается наука, о семиотике.
Добрый день. Продолжим после долгого перерыва, потому что мы касались этой темы год назад, даже чуть более, и говорили о образах, говорили о символах. Надо сказать, что в церковной жизни семиотики много. Вот кажется это странным, потому что в нашем восприятии какие-то такие гуманитарные дисциплины — это удел, так сказать, рафинированных интеллектуалов, это где-то все в университетах, там, на кафедрах и непонятно к чему. Но на самом деле, конечно, внимательный взгляд обнаруживает, что и в повседневной жизни, и в повседневной церковной жизни, и в высоком церковном служении очень много того, что относится к этой области. Но вот интересно, что из тех трех вещей, которые составляют область знакового, еще раз хочу их назвать, так согласно общим представлениям, три вида мы выделяем. Есть образы, собственно, есть схемы и есть символы. Вот как раз второму классу не повезло, что называется, потому что... Но как-то так, если прислушаться к языку, к словоупотреблению, то ну, образы художественные, там, выразительные, проникновенные, символы священные, высокие. Вот. А схемы почему-то у нас коррупционные и серые. И вот что касается церковной жизни, то... Тоже некий предрассудок, вот кажется, что, ну, у нас, ну, символы, да, конечно, то есть церковная жизнь наполнена символическим содержанием, поэтому, ну, наверное, надо тут заниматься. Образы, ну, конечно, образы, там, церковной поэзии высокой, гимнов, все это нам может оказаться близко, интересно, полезно, а вот какие же у нас схемы тут в церкви? На самом деле это не так. И вот этот вид семиотических образований, этот вид знаков, известных как схемы, очень нас на самом деле касается. Вот сейчас я хочу привести пример. Вот у меня в руках известное практическое пособие «Православное богослужение» Гаслова. Это издание... почти 20-летней давности, петербургский Сатис выпускал, и для многих семинаристов известная книга. Вот, если раскрыть ее, вот, ну, радиослушатели нам поверят, а вы как редактор подтвердите, что немножко странно напечатаны такие очень большие поля, маргиналии, как называют в этой книжке. Вот, казалось бы, зачем, что за странная такая неэкономия место печатного.
Наверное, эти поля для схолий.
Да, да. В прямом смысле слова, для того, чтобы учить семинаристов. Вот, вот смотрите, вот рисуночки идут в начале богослужения. Прямо тут и со стрелками, кружочки, квадратики. Что это? Порядок, совершение богослужения, выход священника, диакона. Вот в чистом виде схемы. Как устроено движение, куда там священносцы идут, куда священнослужители идут, вокруг престола, сюда каналой спускаются. Ну, вот, вот все, вот в прямом смысле буквально схемы. И, собственно, схематически здесь изображено устройство богослужения в разные моменты И это не просто, ну, какая-то внешняя такая методика, что ли, для облещения. Ведь это на самом деле в богослужении, в богослужебном действии существующая схема или схематизм. Мы все прекрасно знаем слово «чин». Там, в церкви должно быть чинно все, все вот по чину, как по чину и благообразно. То есть, если вот схема не соблюдается, то получится не богослужение, а просто толчая какая-то. Вот. Но это такой наглядный, совершенно очевидный пример того, что не просто схемы присутствуют, они очень важную роль играют, устрояющую порядок действия. Ну, в принципе, любого действия в любом пространстве, в любой организации, в публичном, в производственном действии есть какой-то вот этот момент непроизвольности, который, собственно, мы и можем называть некоторым схематизмом, организующим внутреннюю последовательность, позволяющую нам двигаться от начала к завершению, добиваться какого-то результата. И даже, как ни странно, в той области, где кажется вот такая чистая, ну, импровизация, вот, может быть, да, кто-то подумает, антоним схеме – это вот импровизация, спонтанное такое движение. Вот я вспоминаю, давно-давно был знаком с регентом храма, который вот в Андрониковом монастыре, Борис Павлович Кутузов, не знаю, вот сейчас жив он или нет, и он о знаменном распеве рассказывал, и интересную вещь говорил, что знаменный распев с такой технической точки зрения немножко похож на джаз. В том смысле, что есть вот эти вот структуры попевок, такие вот элементы, по которым, в общем, достаточно свободно идет распевание, такая вот импровизационная техника, ну вот формально немножко похожая на джазовую технику. Но в ней, вот как он подчеркивал, вот в том, что казалось бы так совершенно свободно, внутри заложен очень, ну, определенный, жесткий, можно сказать, схематизм, который позволяет и эту свободу выражать, не превращает все в какофонию. Так и у нас вот богослужение, ведь это очень организованное, можно даже тут употребить слово схематизированное действие, которое за счет этой внутренней организации как раз и может существовать как культ, то есть как система обращения с такими очень высокоэнергетичными сущностями, как символы. Потому что если мы неправильно поступим, начнем неправильно с символами обращаться, будет не богослужение, а кощунство какое-то или безобразие.
Но ведь и правильные символы, они тоже рисуются по схемам. Вот икона, да, допустим, икона Рублева, православная икона, не какая-то живопись непонятная, а именно православная икона. Она же нарисована тоже по канонам, то есть по схеме.
По канонам, то есть по схеме, да, и эти, как их, лицевые подлинники, как образцы. Ну, то есть везде, где существует более-менее какая-то устойчивая традиция, в любой области, и, конечно, особенно в тех областях человеческой деятельности, которые как-то соприкасаются со священным, то есть требует особой какой-то внутренней содержательной организации. Везде мы обнаружим этот схематизм, но я бы вот хотел обратить внимание на одну важную сторону. Смотрите, есть схема как графический рисунок. Вот я в книжке показывал, прямо нарисовано. Или вот в том примере, который вы сейчас привели, в самих прорезях, в организации иконического пространства, там есть вот этот внутренний схематизм, то есть схема как вид изображения такого. Но есть схема в другом смысле, в смысле вот самой вот этой последовательности или некой структуры. Вот, скажем, сейчас я вам прочитаю, а вы, интересно, уловите тут схематизм или нет. «На девятой честнейшую, по девятой достойно есть». Что это?
На девятой песне поем честнейшую херувим, после девятой песни поем достойно есть.
Это указание вот наших богослужебных сборников накануне, вот богослужебных указаниях, то есть не полностью расписано, вот как вы сейчас воспроизвели, на девятой песне канона поем честнейшую, там, а в такие-то дни не поем, а в строчке написано, на девятой честнейшую, по девятой достойно есть. Вот этот момент инструктивного какого-то указания, это и есть фактически схематизм, организующий, ну, в данном случае, на клиросе, вот эту часть богослужебного действия, взаимодействия, там, священник должен выйти, или диакон, значит, на достойно есть, каждение там совершается, вот, и соответствующее, ну, или вот взял произвольно, вот, открыл богослужебное указание, такой выразительный, мне кажется, пример – схемы, не нарисованной, как, значит, графические там стрелочки, кружочки, но если мы понимаем, о чем речь, то вот мы и видим здесь, смотрите, «Эксапостиларий актоиха, слава, светилен мученика и ныне Богородичен Минеи». Вот в чистом виде схематизм, как последовательность таких определенных инструкции для регента в данном случае, вот он берет, и поскольку богослужение же очень конструктивно устроено, составлено, значит, из разных элементов, их последовательность и является таким схематическим, что ли, семиотическим в данном случае элементом нашей богослужебной деятельности. Это вот то как раз, что отделяет традицию, ну, в данном случае вот православную богослужебную традицию от каких-то таких совсем крайних, как их называют, харизматов, вот, вот совершенно импульсивные какие-то выкрики, там, гласолалии, имитирующие некое сверхвдохновленное состояние, вот, можно сказать, вот, почему они неправы в своей практике, ну, так, немножко утрирую сказать, у них схемы нет.
Нам могут возразить, что в Древней Церкви тоже не было схемы, читая какие-то памятники христианские первых веков, допустим, Дидахе или еще что-нибудь, видно, что если схема и есть, то довольно мягкая, то есть не жесткая схема.
А вот не совсем так, потому что православное богослужение, ну, это очевидный же факт литургический, наследует ветхозаветному синагогальному богослужению, и, по крайней мере, сама вот эта последовательность, чтение слова и затем таинство Евхаристии. То есть вот этот вот схематизм переходов от одного к другому, он изначально содержался, и в данном случае вот лучше употреблять не эпитет, там, мягкие и жесткие, а вот разработанные и неразработанные. В этом смысле, вот, скажем, культура, там, византийская культура, это разработка, колоссальная разработка исходных таких вот схематизмов богослужебных. Интересно, вот я вспомнил сейчас, отец Павел Флоренский в одной из работ писал, выясняя вот структуру молитвы, и там, приводя целый ряд примеров, начинают молитвы Господней и завершая какими-то такими большими памятниками литургического творчества, везде ведь одна и та же структура, или мы можем сказать, одна и та же схема – обращение, прошение, словословие. И всякий раз вот в эту форму, в эту схематическую форму жизнь отдельной души или жизнь целых народов, она вливается – за счет этого приобретает какую-то устойчивость, какую-то транслируемость. Так существует предание. И то слово, в начале которое вы употребили, схолий, вот, оно очень важно, потому что схема – это то, чему можно научить. Мы не можем другой душе передать откровение, как говорят. Вещание духа не является предметом человеческих коммуникаций. Но вот, скажем, вот семинария, ведь тоже это не случайно, хотя, может, не очень желательно, но какая-то правда есть в том, что семинарии государством зарегистрированы как учреждение профессионального образования. А так, а, собственно, чему учат, что за профессия такая? Ну, в кавычках, конечно. Вот, конечно, нет профессии, предстоят перед Богом. Но есть вот этот, как бы, профессиональный все-таки немножко момент, связанный именно с схематизмом, схематизмами. богослужебных действий, порядка, которому, да, нужно и можно научить, и священник всегда рад, когда опытный диакон, потому что как бы за счет крепкого такого владения именно общим богослужебным схематизмом высвобождается, как сказано, диакон ограждает молитву священника. Ты можешь уже сам, вот так сказать, не контролировать это все, а отдаться той стихии внутреннего переживания. Вот. Но также и прихожане рады, когда опытный священник, то есть может организовать весь строй богослужебной жизни, ну, то есть некий схематизм, который, кстати, ведь и другой пример можно привести, это наш литургический календарь. А что это такое, собственно говоря? Как не схема расположения времен с их состояниями, с их качествами, вот, богослужебной жизни. Три круга времени, вот сейчас завершается третий, последний, великопостный. Не четыре, как в естественном году, а три у нас богослужебные. Это тоже ведь определенный схематизм. Вот, могут сказать, что это вы вот сейчас такие все, значит, печальные, постные, вот, а скоро будете радоваться. Это вот неестественная жизнь. А в этом есть какой-то очень большой смысл, в том, что человек принимает некое правило, некий порядок, можно сказать, некую схему организации богослужебной своей жизни с ее, в том числе, и душевными состояниями. И, конечно же, жесткая схема – это аскеза, аскетические вот, схематизмы, ну вот лестница сама по себе. Что это, как не вид такого схематического описания того, что для человека не церковного совсем представляется исключительно областью частной жизни.
Отец Георгий, а нет ли риска впасть в законничество человеку, который слишком увлекается схематизмом в церкви?
Да, очень правильно, да. Ну, всем можно злоупотребить. Все, что не есть, может стать предметом человеческого злоупотребления, и это тоже. Вот. А нет ли риска впасть в магизм, злоупотребляя символом? А нет ли риска впасть, там, я не знаю, в полную чувственность, злоупотребляя образами? Ну, вот эстрада, собственно, вот с этой точки зрения, что эстрада делает? Продуцирует колоссальные силы образное воздействие, вменяя огромному массиву населения, ну, какие-то состояния, вот за счет силы образа. Вот, нет ли риска, да? Ну, есть, конечно, так сказать, поэтому мы предупреждаем. Ну, не знаю, какие-то наши воспитательные там с молодежью там разговоры. Допустим, когда человек не очень опытен, здесь он может не контролировать те очень серьезные, в данном случае вот хорошо, да, можно сказать, семиотические инструменты, которые к нему применяют. Реклама, допустим. Тот же пример злоупотребляющего воздействия такого, вот с точки зрения образов разных и так далее. Ну, есть, конечно, везде есть, но это не значит, что нужно все это выкинуть, ликвидировать там. То есть, наоборот, вот я несколько опытов таких имел, учебных встреч вот со школьниками, где эти наши разработки мы предлагаем и ребят как-то учим некоему обращению правильному с образами, схемами, символами, правильному обращению, вот как раз, да, чтобы там, где есть риск ошибиться, чтобы его избежать, но и особые какие-то, конечно, риски в нашей церковной жизни, но они как раз, вот вы знаете, я хотел тоже такой пример привести. Не знаю, может, он нас немножко чуть в сторону уведет, но с другой стороны, это важно. Риск не то, что там чрезмерной вот схематизации, да, как вы спросили, а риск нехватки схем. Может, вас это даже немножко удивит, но вот как раз это касается вопроса, сейчас так широко обсуждается там разными церковными сообществами, это вопрос о покаянии, вот юбилейный год. Тоже, кстати, вот юбилей чего мы отмечаем там? юбилей переворота или юбилей восстановления патриаршества. Тоже вот это как бы прямо к области символического относится, потому что если человек там произносит одну или другую фразу, совершенно ясно там, откуда он, какого взгляда и настроения. Но вот тема, значит, идет покаяние, всенародного покаяния. И вот с точки зрения того, что мы говорили сейчас, имея в виду, что схема – это не просто вот почеркушки такие на листочке бумаги, а это именно внутренняя структура действия, которая определяет его соразмерность. Мне кажется, что когда заходит разговор о там, всенародном покаянии, то тут как раз можно критически к этому отнестись, потому что не очень понятно, что это за действие с точки зрения его организации. Как это устроено все может быть? Какая схема? Или, говоря нашим церковным языком, что это за чин такой, который вот будет там прописан? Или... А можно мыслить другую вещь. Вот тоже я встречал эту тему, такое определение соборного покаяния. Когда это вот не коллективная исповедь, совсем нет, а когда некое сообщество, осознавая... ну, необходимость такого покаянного действия, соразмерного себе. Вот некий вырабатывает чин, ну, то есть схему, можно сказать, в пределах которой это действие, ну, как бы оказывается соразмерным тому, кто его производит. Вот несколько примеров я хотел бы привести, вот как это может быть. Вот, скажем, в свое время... Ну, вы помните наверняка это знаменитое высказывание покойного святейшего патриарха Алексия о том, что грех цареубийства народом нашим не раскаян. То есть, когда речь заходит вот, в юбилейный год переворота о покаянии, вопросов много тут, в чем каяться, и, кстати, еще есть вопрос, перед кем? Вот скажем, если мы осознаем, что мы живем в стране нераскаянного цареубийства, и как святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, говорил, Псков был Гефсиманией государя, Екатеринбург стал его Голгофой.
Отец Георгий, мне кажется, что каяться всегда надо перед Богом, но у меня другой вопрос, кому каяться? Ведь люди, которые убили царя, давно уже умерли, может быть, они перед смертью и раскаялись. Это во-первых. Во-вторых, это было не первое убийство государя в России, до этого еще несколько человек было убито. И почему-то по отношению к этим людям не поднимался вопрос о всенародном покаянии, хотя формально тогда еще страна была православной.
Да, я согласен с этим всем и много раз эти соображения слышал. С точки зрения темы нашей это относится как раз к вопросу о символах, о символическом. Об организации духовного действия с символической вот, точки зрения. И, конечно, вы не можете не согласиться с тем, что последнее цареубийство... Ну, давайте так, неопределенно скажем. Чем-то очень сильно отличается от предыдущих.
Ну, прежде всего тем, что, наверное, в нашем сознании Николай II, поскольку он последний император, до революционной России, он является символом.
В том смысле, что и отречение, и последующая гибель его и являются гибелью всей традиционной России.
Да, он символизирует собой всю добольшевистскую Россию.
И вот адресованное к нему действие, покаянное действие, это все-таки что-то очень духовно значимая, а не просто некая там, дань, так сказать, исторической памяти. И это все чувствуют. Это все чувствуют. Вот я, продолжая, вот, так сказать, нашу тему и говоря о покаянии, вот так немножко странно даже звучит с точки зрения вопроса о схемах, ну, по церковному чина некоего. Вот мы же помним там покаянный чин, исторически помним, во время смуты, наложенной на народ, как бы сильно организованное действие, но когда еще существовал народ. Но я вот сейчас думаю, опять же, вот к вопросу о соборном покаянии. Вот пример, такой немножко условный пример. Известно, что практически вот сразу после публикации документа с текстом отречения государя начались собрания духовенства и телеграммы с обращением к временному правительству. И, то есть, церковь в событиях февраля-марта очень активно была вовлечена, и все. И сейчас, конечно, это осознается, ну, я так думаю, что осознается как ошибка.
Отец Георгий, а может быть, ошибка была не со стороны церковного руководства, а со стороны руководства светского, когда оно поставило церковь в такое положение, что отречение императора воспринималось как некая радость?
Трудно нам сейчас говорить об этом, потому что мы тем самым на себя некую ответственность суждения выносим о том, о чем, может быть, и не вправе судить. Здесь как-то хотелось бы пройти по такой вот грани с тем, чтобы не поставить себя в роль судей тех людей, как бы мы там вели себя и участвовали. Я о другом хочу сказать. Хочу сказать, что, несомненно, нынешнее духовенство к этим событиям и, вот что самое главное, к личности государя относится совсем по-другому, чем тогдашняя. Вот. И это не наша личная какая-то заслуга или нет, сам трагичный опыт церкви и страны он к этому привел. И поэтому, вот скажем, ну, я со многими священниками в епархии знаком, ну, там, с кем ближе, с кем дальше, но мне кажется, что вот единодушно царских мучеников чтят все. И в этом смысле могли бы единодушно отстранить то действие, которое 100 лет назад было произведено. Вот я прочитаю сейчас, ну, это уже, так сказать, урок истории немножко, а не семиотики, но как пример. Просто мне кажется, это вещи, над которыми мы должны размышлять, и молитвенно в том числе. Это известное издание «Российское духовенство и свержение монархии» в 1917 году, собрание материалов и архивных документов. Я по второму изданию 2008 года буду цитировать. Это работа Бабкина, известный историк церковный. Вот, например, телеграмма экстренного съезда духовенства и мирян Тульской епархии временному правительству. Собравшись на свой первый свободный епархиальный съезд, представители тульского духовенства и мирян радостно приветствуют завоеванную свободу и считают своим долгом выразить полное и безусловное доверие новому коалиционному временному правительству, ну и так далее. Ну вот, не знаю, я, конечно, никому из собратьев такой вопрос не задавал, но вот так по чувству думаю, что нынешнее духовенство от такого действия как-то так отстраненно бы держалось, потому что, конечно, понимает всю трагичную историю церкви и что последовало дальше за этим. Хотя к чести Тульской епархии надо сказать, что это уже 15 мая, то есть были телеграммы прямо в сам день публикации, и март, и апрель, то есть Тульская епархия уже тут, так сказать, как бы в общей волне шла, вот. Хотя, вот еще один пример из этой же книги, телеграмма Родзянке была отправлена собранием духовенства 5-го благочинческого округа Алексинского уезда Тульской епархии. То есть были какие-то более радикальные такие группы в духовенстве, причем это март, 21 марта. ну вот стилистика документа. Духовенство 5-го Алексинского благочинческого округа Тульской епархии в собрании своем по поводу совершившегося государственного переворота единогласно постановило горячо приветствовать новое правительство в свержении гнусного самодержавного произвола в надежде, что новый государственный строй поведет дорогую родину по евангельским заветам любви, равенства, порядка, ну и...
Да, отец Георгий, конечно, мы с вами тогда не жили, и поэтому мы не можем судить об этих людях объективно, но я думаю, что они писали это не просто так, и не потому, что они были такими злобными антимонархистами, и большевистская пропаганда отравила их сердца.
Речь совсем о другом. Ну, не большевистская еще, а тут эсеро-меньшевистская, может быть. Я согласен, конечно, но речь-то совсем о другом. Речь, опять же, повторюсь, не о том, что мы вот сейчас такие премудрые и... Тут всех засудим, всех оценим, все переквалифицируем. Речь о том, что нынешнее духовенство, зная путь прошедший нашей епархии, мы ведь тут опять поймите, лично никто из нас не учит. 100 лет назад было. Мы можем ощущать, что, да, вот кто, как я, допустим, из совершенно такой атеистической семьи, а есть там кто из священнических семей, там, но вот какого-то личного греха перед государем там или... Нет, речь о другом идет. Речь идет о том, что в истории нашей епархии, вот как бы собора духовенства, был такой момент, который мы могли бы отстранить, принять его, признать неправильным, ну, в этом смысле покаяться, раскаяться, вот, не в смысле душевных переживаний там, а вот в то, что вот эти слова там, собравшись на свой первый свободный съезд, приветствуем государственный переворот, покончивший с гнусным самодержавием, что это не наши слова, что мы чтим царственных мучеников, чтим государя и не принимаем этот дух февральский.
Я думаю, что вот такая реакция, радостная реакция на отречение, она была чем-то мотивирована.
Знаете, сейчас благодаря во многом этим информационным технологиям, вот знаменитый этот Яндекс проект, идущий день в день, воспроизводящий материалы, мы можем войти в образы того времени, столетней давности, понять, кто чем мотивирован. Речь о другом. Речь, опять же, идет не о событиях столетней давности, а о нынешних возможных действиях. То есть, если мы желаем раскаять грех цареубийства и грех богоборчества, можем ли мы какой-то чин церковного действия найти, ну или, как вот мы в нашем разговоре это называем, схему, соразмерным и была, вот скажем, собора духовенства, где некое обращение к Богу и к царю-мученику наше бы нынешнее состояние утвердило. Вот о чем речь, вот я что имею в виду.
Мне кажется, как нельзя поесть за другого человека, он все равно не будет сыт от того, что я за него поем, так нельзя за другого человека и раскаяться.
Но вы признаете, что существует народ?
Вы несколько минут назад очень хорошо сказали, тогда был народ. Сейчас я даже не знаю, есть ли народ. Я признаю, что есть население.
Тогда да-да-да. Это почти как у Ермогена, священномученика, одно из посланий называлось «Бывшим русским православным людям, а теперь и не знаю, как вас называть». Хорошо, другой момент. Вы признаете, что существует епархия как собор духовенства, исторически единица такая?
Конечно, но я думаю, что это дело епископа от имени епархии сказать какие-то слова, сожаления и... о происшедшем, может быть, выпустить какую-то энциклику, или не знаю, как она правильно называется, но выдумывать целый чин, мне кажется, чрезмерно.
Я вовсе не предлагаю здесь заняться. Я согласен с тем, что выдумывать чин, вот как, например, этот покаянный чин, где совершается при царском памятнике. Но смотрите, сам момент некого речения епископа от лица епархии, или как бы заявления, это и есть вот то, что мы обсуждаем, как бы как некий схематизм, и епископ ли высказывается, или решение принимает все епархиальное собрание, или совет епархии. Это какой-то момент организованного уже действия со своим символическим смыслом и со своей вот структурой такой. У меня есть еще один пример, ну вот чтобы такую условность того, о чем я говорю, показать, потому что я не формулирую предложения какие-то. Я говорю о том, что глядя на многие нынешние вот сообщества церковные, вот эту дискуссию о всенародном покаянии, мне кажется, что если бы как-то более схематично, более чинно было бы это продумано, по-другому можно сказать, более конкретно какие-то бы идеи вот прозвучали, и вот с этой точки зрения идея соборного покаяния, то есть тех соборов людей, вот скажем, епархиального духовенства, которое от своего лица, а уж там епископ это скажет, или общее собрание это примет, это вопрос такой, технический, что называется, вот, то это было бы более как-то понятно, более конкретно, более практично. С этой точки зрения вот звучат же предложения, скажем, какие-то покаянные моменты в чин анафематизмов ввести на торжество православия. А это и есть вот схематизм, как он организован, как из него какие-то элементы были вынуты теперь, значит, можно ли вернуть. Это вопрос схемы. Вот я о чем говорю, о нынешнем нашем состоянии, вовсе не о том, что мы за тех людей, как бы что-то совершаем, то, что они совершили, то, что они пережили.
Вы говорите о какой-то исторической оценке, о покаянии, но опять-таки не всенародном, а всецерковном, потому что ясно, что по статистике, хоть у нас и 80% православных, но активных прихожан не больше 2,5%.
Да, конечно, как раз само словосочетание «всенародное покаяние», и кажется мне здесь очень абстрактным, оно, так сказать, не позволяет никакого действия предпринять, потому что справедливо на такие предложения журналист скажет, а нет никакого народа, есть население одно. И отчасти будет прав, но смотрите, вот, скажем, часть населения, которая в этой квазирелигиозной советской символической форме пребывает, смотрите, там пример схематизма. Зюганов последние годы активно эту форму использует, он в пионеры принимает перед мавзолеем, повязывает там галстуки. Раньше этого не было, это вот где-то, я не знаю, последние лет 10, наверное, все это. То есть такая имитация вот религиозных символических действий, и не просто, это вот как бы разработка схемы, не просто там пришли к мавзолею, лжепоклонение перед лжесвятыней, а целый чин разрабатывается. Дети там галстуки, я не знаю, там их прикладывают к мумии или не прикладывают, вот, но некая схема развертывается, организовано действие.
Это лишний раз доказывает то, что любой человек – существо религиозное. А как вы относитесь к захоронению Ленина?
Надо. Как сейчас говорят, нам надо расстаться. Ну, да, конечно.
Он ведь тоже символ.
Ну, конечно, символ, да. Да, как святитель Тихон сказал, по мощам Елеев. Вот тогда, ну, это предание такое, в общем, во многих, так сказать, списках, это история, когда мавзолей был построен, там какая-то авария случилась в системе кремлевской канализации, и прорыв нечистоты, когда патриарху сказали вот эта фраза, значит, им была произнесена «по мощам и елей». Ну вот, кстати, несколько лет назад, 2 года или 3 уже года, был тоже эпизод, когда в одном из выступлений, очередной раз касались темы захоронения, президент сравнил Вот мавзолей с мощами Киево-Печерских, по-моему, угодников сказал, что вот там практика, и там типа вот коммунисты просто форму переняли. Вот, к сожалению, никаких практически опровержений со стороны церковных, как говорят, спикеров не было, что это неправомерное сравнение.
Говорят, что дьявол – обезьяна Бога. А как вы думаете, почему так держится за эти лжемощи? Ведь коммунистов их совсем немного осталось.
Как сказать, много или немного? По активным выступлениям, может быть, и немного, а по настроениям, может быть, много. И потом другая вещь. Мы как-то в одной из бесед вспоминали уже эту фразу, опять же, путинскую, и она мне вот как раз кажется очень правильной. Он сказал, что захоронить Ленина – это значит признать, что усилия нескольких поколений народа всего, ну, советского, они даром пропали, ну, с точки зрения того, что там строили коммунизм, и не получилось, и это и есть момент символического, потому что если, так сказать, ваш символ сокрушили, то это значит, вы не правы.
Мне кажется, это и будет всенародное покаяние. То есть обращение и признание того, что я совершил ошибку. В данном случае не я, а народ.
Который все-таки есть.
Сложный вопрос.
Но вот если есть символ, то есть и народ. Если есть эта внутренняя святыня, она ведь и образует народную жизнь. И вопрос о народе – это не вопрос социологии.
У меня такое ощущение, что на территории нашей страны существует несколько народов. И вот, конечно, для какого-то народа это святыня. Но вопрос в том, насколько народ этот велик и насколько он играет какую-то важную роль в нашей жизни повседневной.
Ну, это совсем такие мировоззренческие темы. Я не совсем готов к такому разговору, хотя без этого не обойтись. Но вот понимаете, какая мысль у меня здесь возникает, что если мы понимаем, что народ – это библейское мистическое понятие, русский народ, а не российская нация, которая политическое и социологическое понятие, то вот вопрос о покаянии, то есть возвращении народа к своей святыне, к жизни своей святыней, это вопрос в том числе и церковного действия.
Отец Георгий, мне кажется, это как раз вопрос и национальной идеи. А как вы думаете, что является святыней народа, к чему он должен вернуться?
Христос, Царь Небесный.
Христос говорил в своем Евангелии о том, что христиане всегда будут малым стадом. Христос не может быть святыней для 100% людей.
Так речь вообще не о процентах. Как Златоуст сказал, народ – это не толпа, а собор святых. Народ – это собрание молящихся в храме. Вот в нашем лексиконе церковном народ – это собрание молящихся в храме. И вопрос, вот смотрите, вопрос о схеме, то есть о неком церковном действии, о неком чине, которое позволяет собрать народ. В этом смысле соборное покаяние. То есть когда какая-то часть людей, ну вот я начал с духовенства, которое как бы начинает собираться вокруг святыни, и за счет своей жизни, своего служения, может быть, впереди идет в этом осознании, так сказать, духовенство, конечно же, острее переживает грех цареубийства и богоборчества. Конечно, острее. И поэтому осознание необходимости каких-то здесь действий, вот таких символических действий, отрешения от лжесвятыни и обращение к подлинной святыне, признание подвига царских мучеников как части святости народной жизни всей царской семьи. Это все ведь в том числе и момент какого-то правильного, найденного чина действия. Вот в этом смысле я говорил о условном, конечно, примере вот, так сказать, какого-то такого собрания епархии, где некий чин вот, соборного, покаянного действия. Я вовсе не сейчас какие-то предложения высказываю. Вот чтобы подчеркнуть немножко такой условный момент этого примера. Я другой хочу пример привести, вот другой категории совсем населения и части нашего народа, конечно, безусловно. Вот, это генералитет священников и даже некоторых епископов я знаю. Вот ни одного офицера и генерала я лично не знаю. И вот совсем не знаю, как они относятся к цареубийству. Но, скажем, известная тоже книга Кобылина «Анатомия измены». Детально, по шагам восстановлены все действия. То есть непосредственно вот заговор генералов, который привел к этому событию, до сих пор исторически не реконструирован до конца, там, что это за текст отречения, не манифест, там, ну, как сказать, все это сейчас продолжает кипеть в исторической науке, в публицистике в том числе. Вот. Но одно известно, что из всего генералитета открыто в поддержку государя, ну, это общеизвестный факт, выступили два человека, мусульманин и лютеранин, да, генерал Хан Нахичеванский и граф Келлер. Они прислали телеграммы с тем, что остаются верно подданными, а весь, собственно, генералитет русский, это организовано было. Ну, деятели заговора известны, и генерал Алексеев, и Русский. Они в ночь с 1 на 2, даже раньше, Кобылин вот точно приводит, в 1:15 ночи на 1 марта Алексеев послал вдогонку генералу Иванову ту проникнутую идиллией, основанную на лживой информации, телеграмму номер 1833. И приводит текст, и дальше весь генералитет, значит, писал вставку телеграммы с требованием фактически отречения. Ну вот, не будем, опять же, в такие детали и подробности вдаваться, но вот, условно говоря, вот, скажем, современный российский генералитет, который, ну, конечно же, я думаю, я, опять же, повторюсь, не знаю лично ни одного, ни генерала, ни даже из офицерского, вот старшего состава совершенно не знаю, в том смысле, что не представляю, какие там настроения вот относительно этого эпизода, там, гибели императорской армии, все распада исторической России. Но вот представим себе, что генералитет вооруженных сил Российской Федерации осознает, что нарушение присяги – это ложное действие, это как бы некое пятно на совести, вот тяготит, так сказать, историческую совесть офицерства. Вы же помните на юбилейном параде, как на всех впечатление произвело то символическое действие, которое Шойгу совершил перед началом парада, когда он перекрестился. Ну вот символ, так сказать, некой связи, что армия российская как-то себя мыслит вот в исторической традиции. И вот возникает такой момент. А как же отречение? То есть прямое нарушение присяги было. Вот факт, от которого, ну, люди могут захотеть, ну, отстраниться, посчитать это неправильным, для себя неприемлемым. Вот. Можно такое соборное покаяние российского генералитета?
Здесь ведь еще генералитет не военный. Я слышал, что во многих кабинетах на Лубянке до сих пор висит портрет Дзержинского. Это ведь тоже символ?
Да, конечно, конечно. И это аналогично тому, что вы только что о мавзолее говорили. Это аналогично. Понимаете, это не вопрос просто личного решения. Вот человек, там же храм строится, да, вот они верующие. И вот вдруг лично человек осознал, что это какие-то портреты страшных безбожников, богоборцев и человека-убийц. Это одна сторона. То есть есть этот, безусловно, важный момент личного духовного развития, созревания. Но есть вопрос, ну, общественного, сообщества, соборного. Вот. А что вместе они могут предпринять, чтобы от этого факта, от этого прошедшего события как-то там, как говорят, дистанцироваться, отстраниться, вот, так сказать, когда сообщество говорит, нет, это не наше, мы, ну вот это церковное называется, раскаять грех, то есть мы считаем это ошибкой.
Мне кажется, что когда каждый отдельный член сообщества это поймет, тогда и все сообщество грех раскает.
Тогда возникнет возможность того действия, которое от лица сообщества это будет выражать. Это вот не одно и то же, потому что, да, должно все созреть в народе в целом, но народ состоит из каких-то сообществ, групп, там, где какое-то свое сознание, там, духовенство по-своему, там, офицерство по-своему, учительство, кстати, по-своему, и одно дело, там, основу православной культуры, там, в школе ввести, так сказать, административно, там, политически, а другое дело, а что вообще нынешнее учительство мыслит по поводу своей роли в революции. И тут вот нельзя так сказать, ну, мы тогда не жили, тогда мы просто отрицаем всякое преемство. А если мы его не отрицаем, если мы, ну, как бы принимаем на себя какую-то традицию, считаем себя традицией, вот, да, российского, русского учительства, например, то все, что произошло в этой истории, и знаменитая эта учительская забастовка, вот весенняя, столетней давности, а иначе что остается? Только там детей ругать, там, а вы на митинги Навального пошли, вы не патриоты страны. Это такая риторика, кстати, она как бы бессильная оказывается, потому что либо мы некую историческую ответственность несем, а не считаем себя просто частными лицами, которые там услуги оказывают. А тогда, значит, какое-то возникает отношение, и когда в целом у сообщества это отношение, ну, как-то созревает, вызревает, тогда возникает вопрос о символическом действии, которое это отношение фиксирует. Оно должно быть организовано, в нем должна быть какая-то схема, какой-то чин.
К сожалению, гражданская война, которая началась почти 100 лет назад, до сих пор продолжается в умах, и люди условно делятся на красных и белых, то есть те, которые считают, что то, что революция – это хорошо, что царь был плохой, и люди, которые считают, что революция – это очень плохо, и все, что было до революции – хорошо. И нужно к этому как-то вернуться. Как вы думаете, нам дано объективно понять, что произошло, и действительно какие-то оценки дать правильные, не субъективные, не те, которые как-то вырастают из наших эмоциональных предпочтений. Помните, как это было у Волошина? Он сказал в своем стихотворении, которое было посвящено гражданской войне: «А я стою один между ними, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». То есть даже он, будучи современником событий, не мог точно сказать себе, кто был прав.
Не так. Потому что, ну, во-первых, у Волошина «я стою один между них», а во-вторых, его стихи о терроре – это стихи о красном терроре, конечно. И возьмите его «Северо-Восток» или «Мир с Россией кончено», на площадях ему проболтали, прогалдели, как там «И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи! Разверзи, расточи, пошли на нас огнь, язвы и бичи, германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко иудин грех до страшного суда». Это после цареубийства написано.
Но это же пророческие строки, так оно и случилось.
Так все и случилось, но это пророчество покаяния, это покаянное пророчество.
Мне такое ощущение, что случилось с нашим народом, как в свое время и с еврейским, врачевахом Вавилона и не исцеле. Или помните, как у пророка Исаии: «Куда бить вас еще?»
Но есть и очень утешительные в этом плане события и примеры. Вот я еще один хочу пример привести. Он как раз вот не гипотетический такой, не вымышленный, как первые два, про тульское духовенство и российское офицерство и генералитет. Вот. А действительный такой пример – это в деревне Гати под Веневым происходящее событие, вот просто с изумлением я третий год уже наблюдаю, там, значит, вот какая вещь случилась, там храм, ну, заброшенный был, так постепенно восстанавливается, и последние годы там молебны уже, вот, служили, а с 14-го года уже литургии начали. Троицкий собор, поэтому вот на Троицу в 14-м году первый раз я там литургию служил. Ну, на Троицу этот молебен коленопреклонный, но вот здесь перед храмом, ну, алтаря нету, разрушено там внутри, загородочка такая, и мы молебен коленопреклоненный выходили перед храмом. Почему? У них перед храмом вот такая вот стоит монументальная композиция. Она вот в эти годы как бы сама по себе возникла. Это, значит, такой постамент уродливый весьма, ну, каменная такая глыба, а на нем такой вот обработанный большой валун, камень, и на нем крест. Как это возникло? Значит, в этом храме был какой-то цех. Какие-то станки стояли, когда его стали восстанавливать, там станки уж убирали, и вот этот постамент, это под станком было основание такое. Вот. И Володя Ктитор храма, вот он здесь замечательный такой фермер в Готях, он мне говорит: батюшка, мы вот его вытащили и перед храмом, ну, тяжелый просто очень, поставили, что его может выкинуть куда? Я говорю: ну, оставь пока, пусть стоит. И буквально там где-то через месяц они, когда расчищали вокруг площадку, нашли вот этот вот валун, это с единственного сохранившегося места могилы на бывшем кладбище около храма, надгробный чей-то камень, надпись стерта там, почти неразличима фамилия и имя, что за человек, чья могила была там, видно, что буковки выбиты. Ну. И вот, значит, он говорит: вот нашли еще. Что с ним делать? Я говорю: о, отлично, давай вот прямо на этот постамент, в этот камень поставьте там, и вот такой возникнет памятник, символический какой-то такой монумент жертвам богоборчества. Что храм поруганный, кладбище разоренное. И они так и поставили здесь. И даже сверху на этот камень крестик стоит, вот вот маленький, и... Когда мы на Троицу служить, я говорю: давай мы туда пойдем. Все-таки молитвы же, вот коленопреклонные, которые на Троицу мы читаем, они покаянные. И там мы послужим. Как-то оно по смыслу, во-первых, в храме места очень мало, престольный праздник, вся деревня там приходит, а поскольку мы треть храма отгородили внутри, то как бы не поместиться, на коленке трудно стать. Вот. Но на Троицу и погода там хорошая. И мы вот туда и выходим. И вот первый год, в 15-м году, в прошлом году также. И в прошлом году, ну, к Троице они тут белят это все как-то так вокруг площадку. Вот уже вот некий чин, значит, такой получается, выхода туда, и там чтение молитв, окропление святой водой. И вот в прошлом или в позапрошлом году на этом постаменте прикрепили они табличку. В общем, конечно, очень трогательно это все. Вот такое деревенское покаяние. Там, значит, табличка, на ней написано: «Предки, простите нас». Ну, вот так как-то люди чувствуют, осознают. Я уж не знаю, там, вся деревня так или не вся деревня. Но вот символически, конечно, это некое соборное покаяние от лица собора жителей деревни Гати. Опять же, насколько там верующие все, насколько они осознают богоборчество, там, это отречение. Я даже не касаюсь сейчас вопроса вот цареубийства и там покаяния перед государем, но какое-то движение. Ну, в общем, как бы стихийно так все произошло, как-то так сложилось. И даже получилась одна вещь в плане нашей темы сегодняшней, семиотической, со схемами. За счет схемы или чина, да, как мы говорим, вот этого богослужебного чина коленопреклоненных молитв на Троицу, что вот здесь момент покаяния как-то оказался уместен и вписан вписан, ну, вот в эту структуру. Можно себе представить дальше какую-то встречу, какую-то катехизаторскую беседу там с людьми, где смысл этого действия, ну, как-то будет там раскрываться, еще углубляться, но что-то такое вполне возможно, вот этого поворота народной души к подлинной святыне и восстановления той жизни, прерывом которой и был богоборческий и клятвопреступный бунт столетней давности.
Дело за малым. Надо, чтобы этот поворот произошел.
Согласен.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был священник Георгий Белькинд, штатный клирик Иоанна Притеченского храма в городе Венёв, президент Общеобразовательного фонда имени братьев Трубецких. Вёл передачу редактор Илья Сергеев.